Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем говорить мы об одном из крупнейших литературных деятелей XIX века, дворянине, поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове.
Сразу, так сказать, на старте любовь, смерть, предательство. Вот самое болезненное для молодого человека – женское равнодушие. Вот интересный факт. У Пушкина, как мы знаем, будет огромное количество романов. И Пушкин будет активной стороной этих романов. Лермонтов, и вот это интересный момент, и об этом практически все его исследователи сходятся, что у Лермонтова все романы неудачные. Причем неудачные, потому что им пренебрегают, его третируют. Он, кстати, очень жестоко мстит. Известный факт, что некая дама по имени Сушкова, так сказать, его раскрутила, потом отставила, и он ей отомстил четко по матрице, описанной в «Герои нашего времени». Mm-hmm. То есть Печорин, княжна Мэри. Да, потом да, ее развел, а потом сказал: «Я вас не люблю». Да еще и опубликовал их переписку. То есть крайне жестоко и, может быть, так сказать, не очень корректно. Вот, но этот момент тоже присутствовал в этом плане. Вот вообще все стихи Лермонтова, посвященные женщинам, чтобы эту тему закрыть, они прошли очень интересную матрицу. Вот самые первые стихи Лермонтова, когда ему там вообще лет 14, это такая восторженная юношеская влюбленность, страсть, и буквально через пару лет, ему 16, возникает поэзия применительно к женщинам, которые ему нравятся, с такой интонацией: все в ней притворно и ложно, понять невозможно ее, хотя и не любить невозможно. Вот какой-то вот такой момент, который будет вообще определяющий по отношению Лермонтова к прекрасному полу. Это тоже, знаете, как в свое время применительно к Чаадаеву Григол Робокидзе, замечательный писатель Серебряного века, у него есть такое выражение: огромный факт. Вот это действительно, потому что это касается самых тонких каких-то струн человеческой души. Вот огромный факт. Ну и надо сказать то, о чем вы заикались уже сейчас в начале нашего разговора по поводу, скажем так, сложных отношений с Господом Богом, понимаете?
Ну да, противоречивыми.
Да. Ну, вы знаете, я вам могу сказать больше. Множество исследователей просто это слово выговаривают открытым текстом — демонизм творчества Лермонтова. Но тут надо, конечно, внести корректуру. Демонизм в каком смысле? Я бы сказал, в древнегреческом. Потому что, вообще-то, даймон в древнегреческом языке — это просто дух.
Дух.
Да. Отрицательное слово, смысл этого слова пришел позднее с христианством. Но общеизвестно, что Сократ принял смерть за даймона. понимаете, то есть за демона, а он совершенно не имел в виду демона зла, понимаете. Поэтому, скажем, вот, например, когда мы будем вот вспоминать, что Лермонтов напишет поэму «Демон», и, как мы знаем, именно эта поэма станет оперой Рубинштейна. И вот очень интересно я вам скажу, когда была вот последняя постановка оперы «Демон», «Демона» пел Дмитрий Хворостовский. Уже перед самой смертью пел. Это, кстати, одна из самых лучших его ролей. И вообще эту постановку я очень рекомендую всем посмотреть. Она такая чуть-чуть экспериментальная. И вот Хворостовский говорил интересную вещь, но это применительно к опере, конечно, но в данном случае это и к сюжету, что вот если бы нам вот не сказали, что это демон, так это положительный герой оперы. Вот потом будет аналогичный, как бы грандиозный вопросительный знак над романом «Мастер и Маргарита» по аналогичному варианту. На мой взгляд, прямая перекличка. Но в том-то и дело, что демон здесь совершенно не является отрицательным персонажем. Это немножко от Байрона.
Ну, понятно.
Потому что у Байрона есть драма «Каин», там, где Каин, Люцифер действует и так далее, и они тоже неортодоксально трактованы. Вот. Потом будет поэма «Мцыри», где эти же мотивы так или иначе обыгрываются. Вот. Но в любом случае это не только эпатаж, это не только, скажем так, романтические мотивы. Кстати, в романтическом искусстве демоническая тема присутствовала постоянно. Она, между прочим, и у Пушкина немножко есть, в маленьких трагедиях. Там, ну, достаточно вспомнить Паганини, достаточно вспомнить Берлиоза там. Да, кстати, достаточно вспомнить Иоганна Вольфганга Гёте с его «Фаустом», где этот мотив уже возникает. Вот. Но тут надо иметь в виду еще следующее. Дело в том, что, опять-таки, вспомним, что Лермонтов, несмотря на то, что у него вузовского диплома так в кармане и не оказалось, был человеком с колоссальной образованностью. А что такое колоссальная образованность, что такое колоссальная начитанность?
Да.
Давайте называть вещи своими именами. Это всегда способность задавать неудобные вопросы. Вот вы знаете, есть болгарская пословица: страшен не тот человек, который не прочитал ни одной книги, страшен тот, кто прочитал одну. Знаете почему? А потому что он ее воспримет как истину в последней инстанции.
Да.
Так вот, чем больше... Я вот вам скажу, когда я работал в университете, я всегда студентам говорил, почему список литературы в любом, даже самом небольшом научном исследовании, пускай это какая-нибудь там курсовая просто, он должен быть не меньше 5 наименований разных авторов. Почему? Потому что когда читаешь одну книгу, все ясно.
Да.
Когда читаешь вторую книгу, возникают некоторые вопросы. Да. Когда читаешь третью, вопросы нарастают лавинообразно. А когда ты доходишь до пятой или до шестой, ты понимаешь, что существует сложная междисциплинарная проблема. И, кстати, у того же Гёте есть замечательная цитата: «Наивно думать, что между двумя разными точками зрения находится истина, между двумя разными точками зрения находится проблема».
Проблема.
И вот
Одновременно вот с то, о чем мы говорим, о некоем демонизме, да, вот, допустим, стихотворение «Исповедь» 31-го года, да, где поэт силится утверждаться в вере, говорит самому себе: «Я верю, обещаю верить», понимаете, летит ангел, пустыня, внемлет Бог.
Так, а я же говорю, что демонизм Лермонтова — это совсем не черт с рогами, понимаете? Вот. Я еще раз говорю, давайте повторим эту мысль. Чем более человек начитан, чем более человек культурен, чем более человек образован, тем скорее он начнет задавать вопросы. И чем
все больше и
чем больше и глубже. Тем более, что человек такого духовного масштаба, как Лермонтов, значит, он будет задавать вопросы очень глубокого характера. Отсюда и его вот это вот колоссальное борение внутри самого себя, потому что поэт, скажем, чуть меньшего масштаба, ну, скажем, знаете, вот, ну, элементарно, Дельвик, скажем, прекрасный поэт, вот, но он не так заглядывает в бездну, понимаете, а Ницше ведь потом скажет: нельзя долго заглядывать в бездну, бездна начинает заглядывать в тебя. А это Пушкин пир во время чумы, есть да, упоение да. в бою и бездны мрачные на краю.
Да.
Да. Сам Пушкин с этой бездной так чуть-чуть постоял, отошел. А Лермонтов там летает на дельтаплане всю жизнь, в этой бездне. Вот пора сказать одно слово, которое определит все. Экзистенциализм.
Mm-hmm.
Вот, вы знаете, я просто сейчас потрачу, не знаю, там 2-3 минуты, чтобы об этом поговорить, потому что этот момент нам потом понадобится не только с Лермонтовым. Этот мотив понадобится с Тютчевым, этот мотив понадобится с Достоевским. Вот. Дело в том, что мы сейчас знаем, что есть целая философская школа, которая называется экзистенциализм. Ее крестным отцом считается датский философ Сёрен Кьеркегор, кстати, современник Лермонтова. Интересный факт. Вот. И столь же загадочный и такой противоречивый персонаж, вокруг которого точно так же не знали, как к нему подступиться. А своего рода дедушка экзистенциализма является французский философ и физик Блёз Паскаль, который жил за 200 лет до этого. И Паскаль диссидент среди философии 17 века. Это вообще известный факт. Там рядом были Декарт, Лейбниц, Спиноза, там Бекон, Гоббс, там с ними все как бы понятно, целое направление. Паскаль совершенно на особицу, как Лермонтов, точно. Вот. Потом, когда будут выяснять корни экзистенциализма, выяснится, что корни, помимо всего прочего, уходят в Россию. И чаще всего называют Достоевского, и это абсолютно правильно. Вот. Хотя, если мы вспомним, что весь Достоевский вышел из группы сочинений позднего Пушкина, в частности, тех же маленьких трагедий, «Пиковой дамы», вот это уже тоже экзистенциализм. Но у Пушкина экзистенциализм в группе сочинений. Лермонтов экзистенциалист стопроцентно по жизни и по творчеству. А что это такое? Экзистенция – это существование. И философия экзистенциализма гласит примерно следующее. Я так, очень вульгарно. Прямолинейно. Человек всегда одинок.
Одинок, да.
Вот, вот сразу Лермонтов вспоминает.
Да, конечно.
Причем он одинок не потому, что он хороший или плохой, что его там полюбили или не полюбили девушки. Вот его могут полюбить все девушки планеты, он все равно будет одинок, потому что он штучен.
Да.
Он обречен на это одиночество, и он обречен на свободу. Вот сейчас нам будет очень интересный поворот событий с этим. Он обречен на свободу, причем это не подарок, а это тяжкий крест, потому что свобода — это выбор.
Выбор, да.
Кстати, философы современности, которые стоят на позициях теории систем, прекрасно знают, что все системы от галактик до молекул пребывают в состоянии постоянной бифуркации, постоянного выбора. Человек – существо разумное, у него выбор разумный, добавляется нравственный момент, добавляются просто какие-то моменты, связанные поведенческие, то есть человек постоянно находится в выборе, и если этот выбор идет до конца, не по принципу как, каких-то бытовых вещей, вот, а когда это идет до конца, до проклятых вопросов, то это выбор между жизнью и смертью.
Да.
Это называется пограничная ситуация. Вот об этом пир во время чумы у Пушкина. И единственным собеседником и помощником человека в этой вечной борьбе и в этом вечном выборе является его внутреннее «я», его экзистенция. Вот это трагическая и героическая философия.
Философия вот этого одиночества, да?
Да. Дело в том, что это...
Но ведь смотрите, как по-христиански в то же время, в его же строчках, как страшно жизни сея ковы нам в одиночестве влачить, делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
Экзистенциализм чистой воды.
Но вместе с тем так, христианские вещи,
так, вы дело понимаете, в том, что,
это
так,
ведь те истины, которые, так сказать,
а я вам скажу
в
больше.
Заповедях Господних.
Так,
не возгордись,
а я вам,
помоги ближнему своему.
А я вам скажу больше, Я вам больше скажу. Кстати, если брать философию экзистенциализма 20 века, то все наблюдатели давным-давно сошлись, что есть христианский экзистенциализм и есть атеистический экзистенциализм. Причем, что интересно, в этом атеистическом как бы экзистенциализме четко присутствует образ Бога. Знаете, самый классический пример — Жан-Поль Сартр, великий французский писатель и философ, он называл себя атеистом. Вот. А его коллега-философ Габриэль Марсель, который был религиозным философом, он очень остроумно отметил, говорит, Сартр говорит, что он атеист, но в его философии четко присутствует образ Бога. На самом деле, так, дело в том, что когда Христос проповедовал «Не мир я вам принес, но меч», он же имел в виду ведь не оружие, как вы понимаете, так это та самая пограничная ситуация. И моление о чаше в Гефсиманском саду, он прекрасно все знает, ему он все вперед дано, но он прекрасно знает, что ему как человеку предстоит перед тем, как воскреснуть,
да,
попасть на крест и умереть в страшных муках. «Доминует меня чаша сия». Просто я отмечаю, что Лермонтов экзистенциалист вообще в масштабе личности и в масштабе творчества.
Угу.
А теперь затронем вот какой момент, который трагизм делает совсем невыносимым. Значит, смотрите, мы видим, что его жизненный путь дал ему... Знаете, насчет жизненного пути Лермонтова и его трагизма есть такая ироническая мудрость, высказанная одним французским историком. Дословно. Наполеон, конечно, презирал человечество. Но надо отметить, что человечество давало Наполеону для этого повод. Вот это можно сказать про Лермонтова. Между прочим, Наполеон — один из любимых героев Лермонтова. Ну, стихотворение «Воздушный корабль»,
да,
всем рекомендую. Это одно из самых знаменитых сочинений, которое объединено так называемой наполеоновской легендой в этом плане. И вот... Теперь мы затронули проблему свободы. И вот здесь мы с философских высот спускаемся в политическое болото. Дело в том, что это вот уже хрестоматия, которая всеми, без исключения, литературоведами всех времен и народов была отмечена. Пушкин, как известно, сколько лет было Пушкину, когда произошло восстание декабристов? 26. Абсолютно сформировавшийся человек, сформировавшийся совсем в другой обстановке. Пушкин взошел в качестве личности и поэта, как он сам напишет, «Дней Александровых прекрасное начало».
Да.
Да, мы знаем, что было начало, был и конец, был и обскурантизм там времен Магнитского-Рунича, и тем не менее вот этот вот глоток свободы, который был в начале 19 века, и который был еще подкреплен и 1812 годом, его из поколения Пушкина вытравить было уже невозможно. Хотя поздний Пушкин просто задохнулся в безвоздушном пространстве, когда стало нечем дышать. Отсюда и «Черная речка», да, и так, да, далее. Отсюда и трагизм позднего Пушкина. Но теперь оценим Лермонтова. Лермонтову было 11 лет, как напишет Новодворская: «Тень виселиц легла не на 26-летнего, а на 11-летнего». И, между прочим, интересный факт, что среди родственников Лермонтова было множество людей, которые были родственниками как декабристов, так и их противников. А потом судьба Лермонтова с декабристами сведет просто лично на Кавказе.
Да.
Откровенно. И вот дальше 30 лет, я еще раз говорю, мы уже, у нас была целая передача, посвященная деятельности Николая Павловича I, вот он же Николай Палкин, вот, так вот, можно как угодно пытаться идеализировать ситуацию, пытаться находить какие-то позитивные моменты, они были, мы об этом говорили, но мы никуда не денемся от того, что над Россией возникло безвоздушное пространство. В духовном смысле этого слова. Может быть, я говорю, все сравнения, ведь, знаете, историки, все сравнения только с советской эпохой. Но Михаилу Юрьевичу Лермонтову сравнивать было не с чем. Ему было, можно было сравнить эпоху, которую он застал, только ребенком, Но он застал, во-первых, понимаете, я хочу сказать, когда возникает глоток свободы, потом шлейф тянется очень долго.
Ну да. Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня мы вновь завершаем наш выпуск передачи «Разговоры об искусстве», но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, музыковедом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об одном из крупнейших литературных действий XIX века, о дворянине и известном поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове. До следующей встречи. Всего вам доброго.
Разговоры об искусстве.